Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приступим к изучению второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Во всех пасторских посланиях, к числу которых относится и данное произведение, апостол Павел неизменно говорит о двух вещах – о вероучении церкви и о ее практической жизни. Дело в том, что изнутри любую церковь обязательно должна отличать правильная доктрина и правильное поклонение. А для внешнего мира жизнь церкви должна обязательно демонстрировать добрые дела. Поклонение и вероучение – это внутренняя жизнь церкви, а дела – это ее внешняя жизнь. Именно так церковь должна проявлять себя в мире. Эти самые темы апостол Павел обсуждает на протяжении всего первого послания к Тимофею. В первой главе идет речь о вероучении церкви, а во второй главе говорится о порядке в поместной общине. В наших прошлых лекциях мы подробно говорили о том, что для того, чтобы называться настоящей поместной церковью, собрание людей должно обладать определенными характерными признаками. Во-первых, у такой общины должен быть свой символ веры, описывающий ее вероучение. И, конечно же, это вероучение должно быть правильным. Я люблю говорить, что наличие колокольни на каком-то здании еще не делает из него церковь. Именно об этом шла речь в первой главе данного произведения, в которой говорилось о чистоте учения истинной Божьей Церкви. В этой главе своего послания апостол уделяет основное внимание не столько доктринальным основаниям христианской церкви, сколько предостережением против лжеучений в поместной общине. Особое внимание в этой главе обращено на тот факт, что Евангелие Божьей благодати является центром христианской доктрины и касается личности Христа. Очень большое внимание в этом послании обращено на доктринальные основания поместной церкви, а также на ее практические действия. Дело в том, что основы нашей веры должны быть правильными для того, чтобы могли быть правильными наши поступки. Нередко приходится с жалостью наблюдать, как человек силится поступать правильно, в то время как его идеология и его мышление в корне ошибочны. К сожалению, достаточно долго это продолжаться не может. Вот почему, дав наставление о правильном доктринальном устройстве церкви, Павел переходит к наставлениям о порядке и устройстве практической жизни церковной общины, к изучению которых мы приступаем сегодня. И первая тема, о которой решает говорить апостол, это тема публичных молитв в церкви, а также вопрос о месте женщин в церковном служении. Давайте прочтем первые два стиха этой главы. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Здесь Павел говорит, что христиане должны молиться за представителей власти своей страны. И я воспринимаю эту заповедь как прямое указание на нашу обязанность совершать такие молитвы в церкви. Если перевести это на язык сегодняшних реалий, можно сказать, что представители противоборствующих политических партий обязаны молиться друг за друга. Как-то одного политика, который был известен своими христианскими убеждениями, спросили, молится ли он за своих коллег, других политиков. Он ответил, нет, когда я смотрю на современных политиков, я сразу же начинаю молиться за страну, которой эти политики руководят. Именно это, как говорит Павел, мы обязаны делать. Мы должны молиться за нашу страну, и мы должны молиться за тех, кто наделен властными полномочиями управлять этой страной и всеми нами. Поэтому, друзья, если вы принадлежите к одной политической партии, а государственная власть находится в руках представителей другой политической партии, все равно молитесь за них. И тогда вы можете ожидать, что когда вы, как представитель своей партии, окажетесь у власти, ваши бывшие политические оппоненты тоже будут молиться Богу за вас и за ваше руководство. Павел говорит, что мы должны совершать молитвы за царей, которые находятся у власти. Вы могли бы спросить, но разве должны мы молиться за находящихся у власти людей, если эти люди являются безбожными и развращенными? Павел говорит, что мы должны возносить Богу такие молитвы даже в тех случаях, когда нашей страной управляет недостойное и развращенное правительство. Мы должны молиться за всех тех людей, которые облечены властью управлять нами. Помните, что когда Павел писал эти строки, власть в Риме находилась в руках кровожадного императора Нерона. И тем не менее, апостол говорит нам, что мы обязаны молиться за царей, какими бы они ни были, дабы, благодаря этим молитвам, нам удалось проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Дело в том, что любое, даже самое негодное правительство будет все равно лучше, чем вообще отсутствие правительства. Некоторые люди могут поставить это утверждение под сомнение. Но я уверен, что нечестивое, развращенное и погрязшее в коррупции правительство, если оно действительно хоть как-то управляет страной, все-таки лучше, чем явная анархия. Я согласен с теми, кто утверждает, что сегодняшние политики развращены, что они испорчены, погрязли в коррупции и политических интригах. К сожалению, друзья мои, человек действительно извратил и испортил все то, что связано со сферой политической власти. Но все равно, даже при такой власти в государстве остаются хотя бы какие-то черты, какая-то видимость законности и порядка. Гражданские власти являются даром от Бога, и христиане должны благодарить за них Небесного Отца, а также молиться о них. Многие из нас не находят в себе сил молиться за наших правителей, однако это необходимо, чтобы мы могли проводить тихую и безмятежную жизнь. Теперь прочтем 3 и 4 стихи. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Вторая причина, почему нам следует молиться за представителей власти, состоит в том, что благодаря этому Евангелие может найти свой путь к погибающим людям этого мира. Я не сомневаюсь, что рано или поздно мы столкнемся с гонениями на христиан даже в тех странах, которые сегодня считаются христианскими. Я не имею в виду реальные гонения на членов формальных церквей. Либеральная церковь сегодня настолько погрязла в компромиссах, что эти церкви будут поддерживать и приветствовать все, что появится на политическом горизонте. Я лишь говорю, что подлинные верующие в Иисуса Христа могут столкнуться с реальными притеснениями и гонениями. Самому Павлу довелось испытать на себе подобные гонения, и он говорит, что верующие должны молиться за лидеров государства, которые ответственны за это. Ибо молитвы за этих людей хороши и угодны Спасителю нашему Богу. Почему? Да потому что Божья воля состоит в том, чтобы все люди спаслись. Нам с вами, как христианам, нет нужды стремиться к тому, чтобы на какую-то политическую должность был избран определенный человек. За все годы своего служения я никогда не позволял себе рекомендовать какого-то определенного кандидата на какую-то политическую или общественную должность. Я не призван делать это. и я не верю, что к этому призван кто-либо из служителей. Я должен лишь молиться за наших лидеров, независимо от того, какими они являются. А молиться за них я должен ради того, чтобы Евангелие могло распространяться. Я хочу, чтобы власть находилась в руках человека, который сделает так, чтобы у Божьего Слова была возможность достигнуть погибших людей этого мира. В этом должно состоять наше искреннее стремление и цель наших молитв. Далее в этой главе мы находим один из известнейших стихов Священного Писания, который звучит так. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Римляне поклонялись множеству самых разных богов. Да и сегодня люди поклоняются многим богам, избирая для этого самые разные способы. Люди отдают и посвящают себя множеству самых разных идолов. Некоторые — удовольствием, некоторые — развлечением и так далее. Мир развлечений, к примеру, стал своего рода религией для многих людей. Есть женщины, которые, даже не задумываясь, готовы в один миг пожертвовать всеми своими добродетелями ради славы или богатства. Есть мужчины, которые готовы поступиться своей честью ради того, чтобы, к примеру, стать теле- или кинозвездой. Сегодня у людей есть множество самых разных богов. Но есть только один истинный Бог, который является Творцом и правителем этой вселенной. А также есть только один посредник между Богом и человеком — человек Христос Иисус. В ветхозаветные времена израильтяне приходили в храм, где несли свое служение множество ветхозаветных священников. И любой израильтянин мог прийти и обратиться к Богу, но только через этих священников, выполнявших функции посредников между Богом и людьми. Однако здесь Павел говорит, что сейчас у людей есть только один посредник, к которому мы должны обращаться, чтобы приблизиться к Богу. Нам не нужно идти к каким-то людям этого мира. Нам нет нужды обращаться к Богу через отдельных земных служителей. Есть один единственный посредник. Посредник с большой буквы, между Богом и человеком. Поэтому никому из христиан не нужны земные посредники. Однако нам нужен небесный посредник и небесный священник. И у нас есть такой посредник, есть великий первосвященник. В свое время Иов написал, выражая стенание своего сердца, о том, что нет никого, кто помог бы ему донести свои страдания и тяготы до Бога. В 33 стихе 9 главы книги Иова мы читаем: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Фактически Иов сокрушается, говоря: «О, если бы нашелся кто-то, кто смог бы взять меня за руку и привести к самому Богу, дабы я смог выразить ему все то, что накопилось в моей душе, а он выслушал бы меня, понял бы и ответил мне». Так вот, друзья мои, сегодня у нас есть такой посредник. Господь Иисус Христос уже пришел. Одной рукой Он держит за руку Творца этой вселенной, потому что Сам является Богом. Он способен спасти нас, очистив нас до самой глубины нашей сущности, потому что Он Бог, и Он Сам заплатил цену за наше спасение. Он наш посредник, потому что Он стал человеком. Он может взять меня за руку, Он понимает меня, Он понимает вас, и вы можете обратиться к Нему. А главное, что Он никогда не будет разочарован в вас. Он никогда не выйдет из себя, Он никогда не ударит и ничем не обидит вас. Вы можете сказать: «Я недостоин, потому что я оступился и упал, я полностью лишился благодати Бога». Друзья мои, Он знает все это и при этом все равно любит вас и хочет приблизиться к вам, обнять вас и поставить вас на ноги. Пророк Исаия некогда писал о Господе в 9 стихе 63 главы своей книги. «Во всякой скорби их Он не оставлял их». То есть Господь проходил все эти скорби вместе со своими людьми. Однако некоторые исследователи утверждают, что этот стих должен читаться с отрицанием. «Во всякой скорби их Он не претерпевал скорби». Но при любом прочтении этого текста истина, заложенная в нем, поистине чудесна. И, может быть, Бог сознательно заложил в этот текст возможность двоякого прочтения, тем самым подразумевая справедливость обеих истин. Однако, лично я больше люблю второй вариант. «Во всякой скорби их Он не претерпевал скорби». Бог шел через пустыню вместе с детьми Израиля. И даже когда они отпали и ослушались Его у самых пределов обетованной земли, Бог не сказал им: «Что ж, раз вы ропщите на Меня, тогда живите сами. Вы надоели Мне, и Я больше не желаю иметь с вами никаких дел». Нет, Он продолжал оставаться с ними в течение целых 40 лет. Более того, Он даже пошел дальше. Он дал Моисею особые заповеди и наставления, которые предназначались для управления жизнью этого народа уже после вступления в обетованную землю. Он ожидал их и терпеливо работал с ними во времена их скорбей в пустыне. Но сам он не подвергался скорби. Он не сломался и не повернул назад, но просто оставался вместе с ними. Точно так же Он работал со мной всю мою жизнь. Друзья мои, как чудесно иметь подобного посредника, через которого мы можем приступать к Богу. И вы должны идти через Него, потому что нет никакого смысла приходить и рассказывать о ваших невзгодах ко Мне. Я не смогу по-настоящему посочувствовать вам. Я даже не смогу по-настоящему понять ваши проблемы. Но Он может, потому что Он истинный человек и истинный посредник. Он берет меня за руку. Это не я протягиваю к Нему руку. Это Он протягивает свою руку ко мне, давая мне возможность ухватиться за нее. В этом состоит самая потрясающая тайна и чудо. Он спустился на нашу землю и протянул мне свою руку, взяв меня под свою опеку. Но одновременно с этим Он, образно говоря, держит за руку самого Бога Отца, потому что является Богом Сыном, и благодаря этому Он сводит нас вместе. Этот посредник и есть тот, кого должен узнать весь наш мир, потому что есть только один путь ко спасению. Апостол Петр, обращаясь к религиозным правителям своего времени, однажды произнес следующие слова: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Христос — это единственный путь. Но самое удивительное в том, что Он приведет вас прямо к Богу, если вы обратитесь к Нему. Однажды мне предстояло совершить долгое путешествие на автомобиле. Для того, чтобы попасть в конечную точку моего пути, мне нужно было выехать на определенное шоссе. И если бы по какой-то случайности или из-за невнимательности я пропустил поворот на эту дорогу, я оказался бы в весьма затруднительном положении. Мне понадобилось немало усилий, чтобы найти это шоссе, но когда я выехал на него, оно привело меня именно туда, куда мне было нужно. Я благодарен человеку, который показал мне этот путь, предупредив, что это одна единственная дорога в нужное мне место. И я также благодарен за то, что мне в свое время стало известно, что есть только один путь к Богу, есть только один посредник, и что Он единственный, кто в силах привести меня к Богу. Он может привести всех нас к Богу, потому что Он и есть Бог. Но вместе с тем Он также и человек. человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех, как сказано в шестом стихе. Используемое здесь слово «искупление» по-гречески звучит как «антилютрон» и буквально переводится как «выкуп, вносимый за что-то». Христос заплатил требуемый выкуп за нас, за наше искупление. Мы нуждались в этом искуплении, ибо мы с вами являлись погибшими грешниками. А Он стал нашим искуплением и нашим искупителем. Далее прочтем седьмой стих. «Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине». Фраза «я поставлен» может еще переводиться как «я был избран». Павел говорит, что он был поставлен или избран проповедником и апостолом самим Богом. Слово «проповедник» происходит от греческого слова «кейрукс», которое буквально переводится как «глашатай» или «вестник», то есть «тот, кто несет благую весть». Евангелие. Павел был избран или поставлен, чтобы возвещать Евангелие язычникам. Заканчивает Павел эти наставления о публичных молитвах восьмым стихом, где сказано: «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Павел дает повеление о молитве, говоря, что любые молитвы Богу на наших публичных церковных собраниях должны произноситься людьми с чистыми руками и с чистыми сердцами. Это должны быть люди, которые принесли Богу покаяние в своих грехах, которые приходят без злобы и негативных эмоций в своем сердце и которые приходят к Богу в вере, веруя, что Бог услышит и ответит. Это очень важно помнить всем нам в наших церквях. Этим я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!